Тема сегодняшнего эфира – СВЧ, влияние всех этих электромагнитных спектров и всей той информации, которую можно наложить на несущую волну, на здоровье людей, на здоровье в целом. То есть это и физическое здоровье, и психическое. Это возможности омоложения организма или, наоборот, подавления этих возможностей. Тематика серьезная. Я был рад увидеть, что вы на своем канале и везде на других каналах рассказываете об этом важном аспекте современной жизни, да, тематику волновой генетики всячески раскрываете. Ну, я думаю, в общем, начнем. Передаю слово.
Здравствуйте. Ну, тема на самом деле плохо изучена, хотя количество работ по этой тематике очень большое. И вред от сотовых станций нового поколения, он изучается достаточно давно. То есть уже несколько лет. И вот когда 2 года назад появилась эта страшная хворь, то многие люди обратили внимание, что имеется корреляция между этой страшной хворью и станциями нового поколения, да, 5-го поколения связи. Будем так их называть, чтобы не вызвать негативной реакции со стороны YouTube. Так вот, давайте вспомним, что произошло 2,5 года назад, когда началась эта страшная хворь. Сразу же появилось выступление Дэвида Айка, который обратил внимание, что эта страшная хворь действительно связано с функционированием станций 5-го поколения. Это было и в Китае, и в Италии, и в Нью-Йорке, о чем мы потом особо поговорим. И сразу же на Айка набросили с критикой. Стали утверждать, что якобы Айк говорил о том, что эта хворь переносится с помощью этого СВЧ-излучения. Ничего подобного он не говорил, кстати. Ну, так происходило уже много раз, когда Айк что-нибудь говорит, а он всегда руководствуется мнением очень квалифицированных специалистов. Он просто так ничего не говорит, это серьезный человек. И вот обрушилась критика, ну, а потом через некоторое время его каналы вообще заблокировали, и его выступления удалили из интернета. Но люди скачали эти выступления, и они широко обсуждались. Еще раз большинство людей не поняло Дэвида Айка, о чем он говорил. А о чем он говорил, мы еще с вами обсудим. Ну и потом, где-то, наверное, через полгода, появилось выступление нашего военного специалиста, связиста Владимира Харсеева, который говорил о том, что болезни можно в принципе, передавать с помощью излучения, да, модулировав их специальным образом. И тут тоже на Владимира Харсеева пошла большая критика. Стали обвинять его, что это неквалифицированный человек. Знаете, я послушал его, почитал его выступление и понял, что этот человек очень более чем квалифицированный. И все его утверждение имеет место. Но другое дело, что происходит реально. То есть, руководствуются ли этими принципами глобализаторы, которые развертывают связь 5-го поколения? Освоили ли они методику Петра Петровича Горяева по специальной модуляции СВЧ-излучения, которая может вызвать болезнь или воздействие на организм. Вот мое мнение таково, что специалисты в области 5-го поколения связи, в том числе еще и военные, совершенно не освоили технологии Горяева. То есть Горяев здесь опередил время очень значительно. Но тем не менее, вот такая связь нового поколения и страшных войн имелась. И более того, имеется уже давно связь заболеваемости людей, прежде всего детей, которые много пользуются сотовыми телефонами, прежде всего смартфонами. Поэтому давайте попытаемся выяснить, какое же здесь оказывается влияние вот этим излучением.
Два слова могу добавить, что в результате вот моих исследований за многие годы, в результате знакомства личного общения с иностранными профессорами, которые как раз доносят до масс эту информацию, в общем, стало известно, что прямая связь с онкологией и всеми самыми серьезными изменениями на уровне клетки, это вот как раз следствие двойного разрыва ДНК, следствие мощного окислительного стресса из-за повреждения митохондрий, из-за перегрузки клетки кальцием, то есть в высокочастотном электрическом поле кальций насильно проталкивается в клетку. И дальше уже каскад.
Я тоже с этим согласен. Вот давайте сейчас и поговорим о том, какое влияние СВЧ-излучение оказывает на живой организм. Ну и, конечно, на человека. Ну, какова длина СВЧ-излучения? Здесь имеется в виду сантиметровый и миллиметровый диапазон. С чем может резонансно взаимодействовать такое излучение? Ну, с органами, у которых примерно такой же размер. Ну, например, с мозгом. Ясно, что в область сантиметрового диапазона резонансным образом взаимодействует с мозгом. Естественно, они его разогревают, воздействуют на него нехорошим образом. Ну, в советское время это все более-менее изучалось. Скажем, людям, которые работали на радиолокационных станциях, давали молоко за вредность, они досрочно выходили на пенсию. Ну вот я знаю исследования еще советского времени. Значит, медики исследовали людей, которые десятки лет работали на РЛС, и оказалось, что у них происходило разжижение мозга и замена мозговой ткани на соединительную ткань и жидкость. Ну, причем вроде бы умственные способности их при этом не страдали. Вот такой феномен. Считается, что СВЧ-излучение может приводить к разрушению клеток и образованию свободных радикалов и может ударить по иммунной системе. Только вопрос как? Вот с ионизирующим излучением тут все более-менее ясно. Но у ионизирующего излучения, то есть у рентгена или гамма-излучения, длина волны, ну, как минимум на 3 порядка, на 6 порядков меньше. Там нанометры, здесь миллиметры. То есть разница в 6 порядков. Ясно, что механизм воздействия совершенно разный. Но оказывается, что существует и мутагенное воздействие, казалось бы, такого безобидного устройства, как линии электропередач. Особенно сверхвысокого напряжения, то есть 500 киловольт и выше. Вопрос как? Ну, дело в том, что при таком высоком напряжении основные потери идут на коронный разряд. А коронный разряд – это образование лавин, которые сопровождаются токовыми пульсациями субнаносекундной длительности. Поскольку импульсы субнаносекундные в коронном разряде, то это уже гигагерцовый диапазон. И представьте, вот излучение идет с проводов огромной длины, да, под ЛЭП. И исследовались еще в советское время, исследовалось воздействие линий электропередачи сверхвысокого напряжения на организмы, в том числе на людей. Было выявлено повышенная заболеваемость. Более того, оказалось, что под линиями электропередач можно проводить селекцию растений. То есть воздействие ЛЭП на растение примерно такое же, как колхицина, который используют в селекции. То есть возникают мутации в растениях, да? Вот что происходит под линиями электропередач. И, по всей видимости, главная причина этих мутаций – это сверхвысокочастотное излучение, которым сопровождается коронный разряд. Теперь, что касается ионизирующего излучения, то есть это гамма, рентгеновский диапазон, альфа-частицы, ну и осколки деления ядер. Ну, вспомним, что происходило с пожарными, которые участвовали в ликвидации катастрофы, ну или диверсии на Чернобыльской АЭС. Ну или с подводниками, которые шли ремонтировать реакторный отсек. Да. Уже через несколько минут у них начиналось кровохарканье. Да. Но потом практически они выплевывали свои легкие и погибали очень быстро. Значит, что это такое? На самом деле это не что иное, как молниеносный грипп. То есть микроорганизмы съедают легкие, ну и частично желудочно-кишечный тракт. То есть человек практически выплевывает свои легкие. Почему это происходит? Потому что происходит мощнейший удар по иммунной системе человека. И микроорганизмы неограниченно растут. Вот что происходит. Ну, а теперь вспомним, что происходило в последние 2,5 года с этой самой страшной хворью. Ведь чего начиналась госпитализация людей. Значит, сначала им давали тесты, которые были разработаны давно, еще там, оказывается, 4 года назад эти тесты были разработаны, да? А потом их слали на компьютерную томографию. А компьютерная томография современная, ну, это примерно 50 доз флюорографии. А помните, в Советском Союзе, ну, в год разрешалось сделать 2, ну максимум 3 флюорографии. А здесь сразу 50. И об этом никто не задумывается. Ясно, что такая томография наносит удар по иммунной системе человека. То есть человек действительно переносит все вот эти вирусные заболевания гораздо тяжелее. Ну и дополнительные удары наносились антибиотиками, плюс хининные препараты. Ну, а далее ИВЛ. Ну и летальный исход. Вот реальный механизм увеличения смертности. Так вот, что же реально происходит при влиянии СВЧ-излучения? Действительно, оно есть. И механизм, как ни странно, подобен тому, что возникает при ионизирующем излучении. Хотя еще раз разница в длинных волн отличается примерно на 6 порядков. То есть, казалось бы, совершенно разные диапазоны, да? Но влияние похоже. Значит, в чем дело? Ну, потому что влияние СВЧ-излучения на организм человека опосредованное. Ну, давно существует метод, который называется электропорация, то есть это такой метод, который использует электрический импульс для создания пор в клеточных мембранах. Вот. А через такие поры, естественно, могут проникать вирусы. Но это не все. Эти импульсы активируют кальциевые каналы клеток и высвобождаются ионы кальция. То есть идет действие через электрохимический процесс. То есть это вовсе не ионизирующее излучение, а это электрохимическое действие. А это ведет к образованию оксида азота. Ну и далее образуются свободные радикалы, которые повреждают ДНК человека. Ну, кроме того, свободные радикалы повреждают также оболочку клетки, вызывая потерю влаги. Ну и в результате человек становится гораздо более уязвим к инфекциям. Ну, существует реальная корреляция нового поколения связи и вот той страшной хвори. Ну что происходило в Ухане? В Ухане в то время внедрялось новое поколение связи. Плюс плохая экология, то есть задымленность. Увеличенная легочная заболеваемость. Проводились тесты, ну а дальше КТ, ну дальше известные протоколы лечения, ну а дальше создание паники. Примерно такое же происходило в Северной Италии, в Ломбардии, где тоже в то время уже было внедрено новое поколение связи. То есть поставили вышки, и началась эта хворь. Ну, кстати, Северная Италия – это индустриальный район, где также загрязнен воздух. Да? То есть там чистые бронхиты и другие легочные заболевания. Ну и примерно то же происходило в районе Нью-Йорка, который называется Квинс. Там была аномально большая заболеваемость вот этой хворью и аномально большая смертность. И тоже имеется корреляция, потому что именно в этом районе были поставлены вышки нового поколения связи. Район этот малоэтажной застройки, так что там наставили этих вышек. То есть ясно, что на Манхэттене их вот так просто не наставить, а в районе Квинс наставили. Вот дальше проводились тесты, госпитализация, КТ. Ну и как везде, увеличенная смертность. Ну вот Владимир Хатеев, который вот обратил внимание на связь 5G с заболеваемостью, говорил, что задача нового поколения связи вовсе не улучшить телефонную связь или связь через интернет. Ну, официально объявляется, что будет устроен интернет вещей. То есть можно будет к интернету подсоединить, как говорится, каждый утюг. Ну чем тотально контролировать человека? То есть это не только контроль за его местоположением, но и за тем, что он делает реально, какие предметы берет в руки, что делает. Ну, о чем еще говорят? Зачем нужно вот это новое поколение связи? Это дальнейшее развитие виртуальной реальности. В том числе необходимо молодежь завлечь в онлайн-игры. Прежде всего, высококачественные войнушки, стрелялки, да, все вот эти танковые, ракетные битвы. Это давняя программа, об этом говорил Киссинджер. Он говорил, что вот построением вот такой виртуальной реальности, вот таких военных игр, людей подготавливают к новой мировой войне. Это он говорил давно, понимаете, это программа. А сейчас это уже будет происходить онлайн, то есть в реальном времени, с высочайшим качеством, что позволяет делать новая система связи. Ну и разумеется, это воздействие на здоровье. Но тут надо говорить особенно, почему новое поколение связи гораздо вреднее, чем старое, четвертое или третье. Ну, давайте вот поговорим о смартфонах. Конечно, очевидно, что смартфоны гораздо более вредны, чем кнопочные телефоны старые или теперешние бабушкафоны. Ну, почему? Ясно, что они излучают больше, если они подключены к интернету, идет непрерывный обмен информацией. Так вот. Обратим внимание, что известный очкарик, имя которого называть не будем, и покойник Стив Джобс, имя которого мы можем назвать все-таки покойник, да, они запрещали своим детям смартфоны и планшеты и ограничивали их работу на компьютере. И такое же делали другие очень богатые люди. Вот, кстати, отличие Джобса от очкарика. Очкарик-то вышел из банкирской семьи, а его отец работал на Рокфеллеров, Федерации планирования семьи. Представляете? То есть очкарик занимается наследственным делом. А Джобс вышел из семьи простого происхождения. И обратите внимание, что он умер от рака. А банкиры, извините, от рака не умирают. Это говорилось давно. Уже в 69-м году, вот на уровне миллиардеров, рак был побежден практически полностью. Ну и посмотрите, до какого возраста доживает миллиардер. Посмотрите на того же Киссинджера, да, которому скоро исполнится 100 лет. Да? Дэвид Рокфеллер дожил до 102 лет, умер. Вовсе не онкология, а от сердца. Ему сделали там 6-ю пересадку сердца. Так что проблема рака давно решена. Вот Джобс умер от рака. Да? Ну, хотя 8 лет боролся, так сказать, своими методами. Если бы он попал к обычным медикам, то его бы не стало там через 2-3 года. Рак поджелудочной железы, понимаете, это серьезное дело. Один из самых агрессивных раков. Так почему вот эти миллиардеры не дают своим детям сотовые телефоны, планшеты и вот смартфоны? И в крайнем случае говорят, что им нужно перезваниваться с помощью обычных кнопочных телефонов. Ясно, что они понимают, что уровень СВЧ-воздействия здесь очень большой. И действительно, существует статистика, скажем, о раке мозга среди детей. Там, понимаете, заболеваемость возросла в десятки раз. Кстати, я вот недавно пробовал все-таки эту статистику как-то обобщить. И оказалось, что многие работы в этом направлении уже из интернета удалены. Вот такая ситуация. Вот. А теперь вернемся к Нью-Йорку. Помните, я сказал, что в районе Квинс была наибольшая заболеваемость и смертность. Именно в том районе, где были развернуты станции нового поколения, вышки. А вот южнее этого района находится район Бруклин. А на его севере район Вильямсбург. Это хасидский район. Там знаменитый дом 770, 7-го Любавичевского Рэбби. Ну и там находится штаб-квартира черношляпников. Это хасидский район. Там сотни тысяч хасидов живут, кстати. Так вот, надо вспомнить, что именно этот человек, то есть 7-й Любавичевский Рэбби, благословил нашего очкарика на построение электронного концлагеря и сокращение населения. Имеются фотографии. Очкарик в кипе слушает наставления Рэбби. Да? Еще сравнительно молодым человеком. Вот так. И этот же человек, то есть Рэбби, в свое время благословил Нафтали Берга на создание геофизического оружия. То есть воздействие там же ВЧ-излучения на атмосферу и стратосферу. Он, кстати, также благословил Нетаньяху, когда тот еще тоже был молодым, на строительство Великого Израиля и развязывание новых войн. То есть видите, какое влияние этот человек оказал на дальнейшее развитие мира. Так вот, в этом самом Вильямсбурге запрещено пользоваться смартфонами. Особенно детям. То есть только кнопочные телефоны. А если требуется передавать какие-то объемные сообщения, то пользоваться телефонами-раскладушками. Вот. То есть когда там была страшная хворь в 20-м году, то маски там были запрещены. То есть никто там маски не носил. Все продолжало работать. Вот школы, ешивы продолжали работать. Магазины, рестораны, все работало. Есть съемки соответствующие. Несмотря на то, что нью-йоркские власти нажимали на этот район, чтобы он был такой же, как все. Ну а потом высший раввинский суд вообще запретил делать известную процедуру, причем особенно детям и женщинам. Но естественно, что никаких вышек и связи нового поколения там делать и не собираются, поскольку этим людям запрещено пользоваться смартфонами. Да? То есть никакого вот такого скоростного интернета там нет. Так вот, ведь какова задача элит? Это разделить людей и свести к минимуму воздействие всех этих новых устройств на элиту. Ну, как это было достигнуто вот во время той страшной войны? Там очень просто. Об этом давно писалось. Просто существуют разные партии препарата, да, разные флаконы. Для элиты там вообще плацебо идет, да? А теперь, что будет, когда развертывается связь нового поколения, пятого? Здесь речь не только об увеличении частоты, то есть здесь уже частоты порядка 10 ГГц, порядка нескольких десятков ГГц, там разные диапазоны. То есть на порядок выше мы уже переходим в миллиметровый диапазон, да? Такие радиоволны распространяются практически только по прямой линии. Так что требуются антенны невысокие, которые расположены там на расстоянии 100-150 метров. Ну, это ставится сейчас вдоль улиц, в парках, вдоль шоссе, вдоль автомагистрали. Все это давно развертывается в разных странах. Так вот, спрашивается, каким образом будет происходить разделение на элиту и простых людей. То есть как сделать так, чтобы элита не получала такой дозы облучения. А все очень просто. Потому что здесь уже работают фазированные антенные решетки. Когда система связи находит соответствующий смартфон, который работает вот в новом диапазоне, да, то происходит фазировка излучателя, и мощное излучение направляется именно на этот смартфон. Да. А если смартфон к этому не предназначен, то, естественно, никакой фокусировки происходить не будет. То есть, если человек не будет пользоваться новой системой связи, то на него не будет падать такая большая доза облучения. Вот так все очень просто. Но другая возможность – это иметь специальный номер или специальную сим-карту. Естественно, что тоже такого вредного воздействия на людей из элиты оказываться не будет. Вот так что, вы понимаете, новые системы связи строятся вовсе не для улучшения связи, да, не для улучшения интернета, а это механизм для построения цифрового концлагеря. То есть для цифровизации, коризации, построения искусственного интеллекта. Ну, а в дальнейшем эти программы были заявлены давно тем же фондом Рокфеллеров, лишить человека не только личности, но и пола. Ну, и ума, разумеется. Вот так. Ну, а если вы думаете, что это у нас не происходит, да? То же самое, люди с такой же идеологией у нас сидят на верхах. Вспомните слова Грефа, да, на экономическом форуме о кабале, да? Или Фурсенко о служебном человеке. Да, это программа создания служебного человека. Но на самом деле это что? Это программа ликвидации человека как биологического вида. То есть превращение его в биообъект. Вот так.
Я думаю, стоит добавить, как все-таки нам противодействовать, как сохранить свое здоровье, как стать сильнее, превозмочь вот это, вот эти нападки со стороны так называемых элит. Да? Хотел пару слов сказать по методам воздействия еще. Несмотря на то, что не ионизирующие излучения, то есть Wi-Fi, Bluetooth, вот эти все гигагерцовые диапазоны, они хоть и действительно на 6 порядков меньше в плане частоты, но могут иметь накопительный эффект, И поэтому приводит ровно к тому же, то есть двойной разрыв ДНК, мутации на уровне клеток, повреждение митохондрии и, как следствие, уже окислительный стресс. То есть продукция свободных радикалов, супероксиды, пероксинитриты внутри клеток в гигантских количествах. И именно это является главным фактором, приводящим к онкологии, ослабляющий иммунитет. И плюс ко всему, вот эта дополнительная ионизация, она может, грубо говоря, в 1000 раз, 800 раз, вот я читал статьи, у меня на канале видео есть на эту тему, ускорять рост патогенной микрофлоры, поэтому действительно может быть синергетический патогенный эффект между подавлением иммунитета и ускорением вот еще дополнительным ростом грибков тех же самых. Грибки, споры, когда они уже попадают в клетки, внутрь клеток, микоплазмы, токсоплазмы, то есть они дополнительно повреждают митохондрии, и те, в свою очередь, выбрасывают внутриклеточные везикулы, то есть такие частички, которые в дальнейшем оказывают вот это вирусное воздействие. То есть они разносятся по организму, другие клетки их схватывают, и вот эта вот вредоносная программа уже масштабируется в организме максимально.
Да, кстати, ведь именно это и приводит к положительным реакциям ПЦР-теста.
Конечно. То есть не сами вирусы, а уже следствие повреждения наших клеток, следствие выделения каких-то продуктов распада, каких-то обрывков ДНК, и считывается при всяком таком тестировании. Но, поняв причину, мы можем стать сильнее и защитить себя. И в случае онкогенных каких-то процессов, да, и в случае аутоиммунных процессов, коими и является модная болезнь. Модная болезнь у нас всегда сопровождается цитокиновым штормом и брадикининовым штормом. Брадикининовый шторм – это, вот, как сказал Сергей Альбертович, это гигантское выделение монооксида азота, НО. Цитокиновый шторм – это высвобождение лавинное провоспалительных факторов. Интерлейкины, фактор некроза опухоли и подобное. И все это можно остановить современными методами лечения, а также, очень важно отметить, давно забытыми и не особо популярными, такими как, например, озонотерапия. Я лично исследую это направление, точно так же, как и биорезонанс, волновую генетику Горяева. Сотрудничаю с центром Горяева в Москве, вот там у них мое оборудование. И по озонотерапии два слова хочу сказать, что решает именно ключевую проблему. То есть озон переключает метаболизм с митохондрий на цитоплазму. Это вот очень простое, но запретное для масс знание. Как одновременно и защитить митохондрии, снизив нагрузку, и включить альтернативные человеческие источники питания, метаболизма, то есть с окислительного фосфорилирования на пентозофосфатный путь. Это позволяет вылечить даже диабет. Причем значительные результаты можно ощутить и замерить, то есть да, уровень сахара в крови, уже после первого и второго применения. То есть как озонированных масел, так и озонотерапии. Озонотерапия может осуществляться различными методами. Например, озонотерапия при внутривенном введении озонированного физраствора или озонированного перфторана. Перфторан – это так называемая голубая кровь, то есть это специальное химическое вещество, которое можно получить. И вместо того, чтобы вводить чужую кровь, можно вводить этот перфторан, который переносит кислород. Если его еще дополнительно проозонировать, то он убивает любую патогенку, и тем самым он останавливает вот этот лавинообразный рост микрофлоры, вследствие которого, как вот сказал Сергей Альбертович, люди отхаркивают свои легкие и, грубо говоря, ЖКТ. И озонированный перфторан применяли как в Афганистане, так и в Чернобыле. То есть это то, что работало тогда. Работало тогда, когда черные козырьки, скажем так, черные шляпы не сильно буйствовали, в отличие от современности, да, вот, было время, когда они себя тихо вели, Вот, и тогда эти технологии были доступны массам. На данный момент в России производство перфторана также осуществляется, и он доступен в каждой аптеке. Но об этом мало кто знает. Вот, то есть можно брать, просто он хоть и требует особого хранения, то есть охлажденного, и недлительный срок хранения, но в любом случае он доступен. То есть перфторан позволяет решить главный вопрос, то есть насыщение кислорода тканями. Когда этот вопрос решается, наши митохондрии способны сдерживать любую микробиотную агрессию, то есть они управляют иммунитетом, они выстраивают то, где какие микроорганизмы в каком количестве будут находиться. Вот, поэтому решение вопроса снабжения кислородом – это самое важное. И одновременно с озонотерапией, будь то через внутривенное введение, будь то через питье озонированной воды, через прием ванн с озонированной водой, через озонированные масла или ректальные, инсуфляции, да, различные методы бывают, главный вопрос решают. Уничтожение всей патогенной микрофлоры, насыщение кислородом, снятие воспалительного процесса, цитокинного шторма, брадикининового шторма. И еще, распадаясь с О3 озон до кислорода, до О2, выделяет ультрафиолет. А ультрафиолет, скажем так, перезагружает вот эту информационную составляющую организма и стимулирует рост тканей. Ну и, в общем, комплекс проблем сразу решается. Это те технологии, которые уже 150 лет известны. То есть это, ну, знания, эти доступны везде в интернете, можно почитать. Сотни различных исследовательских институтов и на данный момент по России и в мире озонотерапией занимаются. Есть международные ассоциации, есть ассоциации российских озонотерапевтов. Тоже можно исследования почитать. И вот это комплексно решает проблемы не только онкологии в целом и аутоиммунных, но и связанные с СВЧ, с любой ионизацией, потому что именно вот усиливает наш организм, смещая метаболизм с привычного на, скажем так, запасной.
Ну, знаете, это... я медицинского образования не имею, поэтому мне трудно что-либо сказать вот по этому поводу. Я все же думаю, что основное направление борьбы должно быть, ну, естественно...
изменение среды.
Да, изменение политической среды, да, и изменение поведения человека. То есть самое простое, что можно сделать. Детям как можно меньше пользоваться смартфоном. Если вы ложитесь спать, ну, положите смартфон дальше или отключайте связь. Ну, элементарные вещи. Пользуйтесь гарнитурой, да. Не подносите к голове смартфон. Ну, в общем-то, очевидные вещи. Ну и, разумеется, не стоит переходить на связь пятого поколения. Желательно пользоваться старыми смартфонами, да. Вот. Вот. Ну, а что касается озонирования, то, знаете, тут дело такое. Значит, я в свое время работал в лаборатории, где производили озонаторы. Много этим делом занимались. Озонаторы барьерного разряда. Оказалось, что, в общем, влияние этих озонаторов двоякое. С одной стороны, есть положительное влияние, но с другой стороны, наряду с озоном образуется окись азота. Кстати, вот... озон сам по себе запаха не имеет. Вот когда вы находитесь вблизи кварцевого кабинета или, значит, вблизи ксерокса, где используется коронный разряд, вы ощущаете запах окислов азота.
Именно.
Азот? Да, именно окислов азота. Так вот, оказывается, что вот при производстве озон образуется одновременно окислы азота, который оказывает отрицательное влияние прежде всего на легкие. Ну вот у нас несколько человек работали с этими лампами барьерного разряда, и за несколько лет оказалось, что у них развивалась легочная болезнь. У них значительно снижалась жизненная емкость легких.
Да. Благодарю вас за дополнение, Сергей Альбертович. Хотел пару слов по этой теме еще добавить. Я тоже записывал лекцию, там еще полгода назад, наверное, о том, что закись азота является нейротоксином, То есть уничтожает организм очень быстро. Именно поэтому для озонотерапии используются либо кислородные баллоны, где 100% кислорода, либо кислородные концентраторы, чтобы из 20% кислорода в воздухе получить 95%. Вот. И мои системы озонации как раз работают с кислородными концентраторами. И это отличие тех дешевых озонаторов, которые можно купить где-либо из Китая там, за 1500 рублей, да, и мощных там, промышленных установок, либо для озонотерапии, которые позволяют работу именно с кислородными концентраторами. То есть дешевые аналоги перегорают, перегреваются сразу. Они используют там борсиликатное стекло. А адекватное терапевтическое оборудование использует, во-первых, кварцевое стекло, во-вторых, хорошую систему охлаждения и позволяют работать с максимумом поступающего кислорода. То есть либо 100%, либо 98-95%. И решается проблема с закисью азота.
Ну и, разумеется, питание. Питание, потребление антиоксидантов, ну, потребление масел, таких как оливковое, льняное, да, очевидно. Ну, все это тоже положительно воздействует на человека, да. Ну и, естественно, надо обратить внимание, что сейчас происходит организация голода, да, по миру, да, и переход практически на синтетическую пищу. Очень страшная вещь, да. То есть наряду с ГМО будет еще производиться синтетическая пища, синтетическое мясо. Уже сейчас в это вкладываются миллиарды долларов, да. Ну и производство разных микроорганизмов, ну и насекомых на отходах производства, да, тоже очень страшная вещь. И, к сожалению, даже в нашей стране уже вкладываются большие деньги в эти безумные проекты. Естественно, это тоже не просто так делается. Это все делается с целью уничтожения человека как биологического вида. Да? Естественно, нам надо всем этим программам противостоять. Да?
Я вот хотел еще добавить, очень важное замечание было по поводу синтетической еды. И разница между естественным и синтетическим в основном в том, что природные молекулы зачастую правополяризованные, а искусственные левополяризованные. Как и волны имеют неправильную поляризацию, те, которые люди используют техногенные, так и еду они делают именно вредной поляризацией. То есть есть понятие хиральность, и в зависимости от стороны закрученности в 3D, уже когда мы говорим про 3D, наша клетка либо принимает их и правильно использует, либо может умирать. То есть биохимики еще, в принципе, не так давно, то есть порядка 50 лет назад, всего лишь определили, что, допустим, большинство аминокислот левозакрученные, да, а правые закрученные могут быть ядом. И даже микродозы хватает, чтобы убить человека. Вот. Сахара наоборот, то есть правозакрученные в основном. И если меняется поляризация, это приводит к онкогенности. И наоборот усиливает рост грибницы, рост простейших, которые, ну, то есть лямбли, амебы, трихомонады на последних стадиях своего развития превращаются в грибницу. И все это, все вместе, это оказывает опять патогенный этот синергетический эффект в отношении человека. То есть когда человек живет в неестественной среде и ест неестественную пищу, ну и, наверное, мечтает о неестественном. Вот это все в комплексе максимально его убивает.
Ну, то есть, конечно, видно, что задействуются все возможные методы уничтожения человечества, все возможные. Ну и плюс делается так, чтобы человек не мог жить на природе, не мог выращивать собственный урожай, да, не мог пользоваться своими семенами, да, не мог разводить скот, птицу и так далее. То есть все делается вот в этом направлении, чтобы, чтобы уничтожить человека. Да? Еще раз. Уничтожение человека как биологического всеми возможными методами.
Я вот поэтому и заговорил об озонотерапии, потому что такой системный вопрос, как уничтожение человека по всем критериям, и нужно решать системно. И вот технология озонотерапии позволяет решить вопрос в том числе и голода. То есть сейчас, на данный момент, из-за того, что на больших территориях, прилегающих к городам, городах была неправильная вспашка, постоянное использование удобрений, которые снижают выработку, в общем, азотофиксирующими микроорганизмами, в общем, уменьшают связывание азота, да, потому что нет нужды. Как бы. И все это приводит к росту патогенной микрофлоры, и об этом хорошо, очень хорошо рассказывает Александр Харченко, серьезный микробиолог российский, у него есть целая команда, и, в общем, он технологии без вспашки всячески распространяет, да, советую ознакомиться. Это максимально упрощает выращивание урожая и защищает землю для дальнейших поколений. Так вот, на данный момент, по его же словам, то есть мы лично общались, 20% и менее – это процент скорости семян. 20%. Соответственно, чтобы решить этот вопрос, нужно уничтожить патогенную микрофлору, которая уже прилегает к зерну. Нужно простимулировать митохондрии в самих зернышках, да, то есть они также во всех клетках, во всех живых организмах практически. И можно усилить адсорбционную способность семян, модифицировать его поверхность. И озонотерапия позволяет и это сделать. То есть просто помещение, обработка зерен озонированными маслами, либо хотя бы озонированной водой, позволяет увеличить схожесть, так же, как и технология холодной плазмы, до 98%. То есть в растениеводстве, в аграрном комплексе применимо максимально, я считаю, и нужно возобновлять эти технологии. И в животноводстве...
Да, в Советском Союзе все это было широко распространено. Ну и, разумеется, конечно, надо по возможности отказываться от закупок ГМО семян. Да. Знаете, это страшная вещь. То есть необходимо запретить работу у нас всех дочерних компаний Monsanto и других подобных фирм.
Конечно. Учитывая то, что Monsanto выпускали этот Orange, да, которым вьетнамцев опыляли, и потом и леса там нормально не росли, и люди мутантами еще 20 лет рождались. Вот. А потом они просто переформатировались на выпуск семян. Вот. И теперь уничтожают население планеты таким путем. То есть, конечно, добровольный закуп этих семян – это предательство самого себя и всех вокруг, я считаю. Мое личное мнение. По поводу применения озонотерапии для того, чтобы, опять же, предотвратить голод, дополнительное можно применять в животноводстве. То есть также небольшое даже воздействие, даже газообразного озона на яйца, то есть увеличивают набор массы птенцов порядка 17-30% уже в первые 4 недели. То есть больше прирост. И озонотерапия, ну не озонотерапия, точнее озон сам в концентрированной форме может быть использован для разложения продуктов жизнедеятельности животноводства. То есть позволит сохранить и очистить уже загрязненный водоем. Поэтому используется для производства рыбной индустрии, да, и даже в домашних аквариумах озон может использоваться, и совсем небольшого количества достаточно, чтобы никогда воду не менять. То есть если вода будет насыщена кислородом, патогенная микрофлора в ней развиваться не будет. И вот как в водоемах, так и внутри организма это комплексно решает проблему. То есть это те технологии, которые позволят противостоять вот этому геноциду, который направляет в сторону людей.
Да, ну и разумеется, надо отказаться от фторирования и хлорирования воды. Это очевидно.
Конечно. Фторирование – это вообще напрямую уничтожение. Думаю, еще стоит пару слов добавить о других методах противостояния. Мы озвучили уже максимум проблем, которые так или иначе связаны с СВЧ воздействием. То есть электрохимическое перфорирование клетки, да, и увеличение проницаемости для кальциевых, для калиевых каналов, то есть перегрузка клетки кальцием и наоборот отток калия. А калий заряжает наши мембраны, вот, и без калия нормально глюкоза не усваивается, так что это наша энергия. То есть, выражаясь простыми словами, вот это внешнее электрическое поле обесточивает нас, то есть лишает нас энергии, лишает нас заряда. Для того, чтобы восполнить заряд простыми методами, это мы нужно просто вспомнить, что такое заземление. То есть каждый человек может просто взять и голыми ногами, босиком, пройти по земле, по траве, либо в воде, заземление через воду, да, и восполнить этот энергопотенциал утраченный. Потому что энергия всегда движется от более высокого потенциала к менее. Соответственно, если у вас внутри тела возникает недостаток, то вы получаете энергию от земли.
Да, ну и, конечно, надо по возможности его в кожаную носить, но никак не, скажем, на полиуретановой основе. Да. И когда вы ходите вот на такой толстой подошве полиуретановой, у вас вообще заряды не уходят из организма.
Да, диэлектрик и нет контакта. Поэтому методы заземления, в том числе через обувь, нужно продумывать. И находясь в офисах, находясь на рабочем месте, сидя возле компьютера, можно использовать коврики с заземлением, можно заземляться как, там, хотя бы там, от батареи, как говорится, но это не идеально в плане дома, если это многоэтажка, там есть еще другие токи наводки и прочее, поэтому это не идеально, нужно лучше проконсультироваться там, со специалистами или хотя бы на Ютубе ознакомиться более подробно с тематикой, да? Там есть нюансы. Но в двух словах, даже дома, находясь, можно оставаться заземленным. И даже если вокруг там 100 разных Wi-Fi ловит, да, и воздействует на вас в современных многоэтажках, все равно можно как-то защищаться. Дома в момент сна хотя бы ставить телефон в режим полета. Потому что когда телефон не в режиме полета, он автоматически связывается с базовыми станциями. Вот. Это легко доказать и проверить. Для этого есть специальные тестеры. То есть я их не продаю, не произвожу, они есть в интернете, в свободной продаже. Вот. Можно и замерять уровень шума, вот. И есть шкала индикации. То есть у меня вот дома низкий заряд, потому что у меня интернет от проводов. У меня оптоволокно, и я его везде развел. Все от проводов, через провода, и даже к мобилке есть переходники. Вот. Но при этом, когда мобилка находится в режиме полета, да, если я ее переключу на обычный режим, сейчас, секунду, вот, выведу из режима полета, то индикация сейчас начнет зашкаливать, потому что мобилка посылает данные. И это происходит каждые там, 5, 10, 15 секунд, идет связь со всеми базовыми станциями в округе. То есть методом триангуляции. Я сейчас выключу звук, чтобы не отвлекало, да, но вы видите, шкала зашкаливает. То есть мобилка связывается со всеми базовыми станциями вокруг, высчитывает свое местоположение, отправляет данные, приложение еще отправляет всю информацию о вас, сливает, особенно современные соцсети. Вот, так что в любом случае, хотя бы в момент отдыха, в момент сна, нужно выключать, представить режим полета мобилки. Будильник при этом все равно может прекрасно работать. А можно выключать Wi-Fi роутер из сети, и тогда тоже не будет повреждающего фактора. Важно помнить, что сила электромагнитного поля уменьшается в квадрате от расстояния. Соответственно, мы относим на метр, уже, грубо говоря, там вдвое уменьшается, относим на 2 уже в четверо, на 3 метра уже в 9 раз и так далее. Да? То есть есть смысл все-таки у себя в квартире обезопасить пространство, даже если вокруг 100 Wi-Fi у соседей. То есть их мощность намного-намного меньше на порядке. И для тех, у кого есть хоть какие-то средства, можно дома в том пространстве, где вы находитесь, где находятся ваши дети, использовать, допустим, графитовую краску, либо краску с шунгитом. То есть любой проводящий материал, им стены свои обработать, и в таком случае любая электромагнитная волна будет преобразовываться лишь в электрический ток. Все. И это позволит экранироваться. Эксперименты по экранированию проводятся в центре Горяева в Москве. там на моем оборудовании бирюзно-астном мы замеряем с Валерием Кондратовым и другими воздействия на разных людях, то есть капсулы Горяева, камера Райха, всем известная, да, где со всех сторон либо алюминий, либо другой металл находится, позволяют переключиться организму из вот этого постоянного стрессового, адреналинового состояния, из режима «бей-беги», из режима цитокинового шторма и модной болезни, да, переключиться на восстановление, переключиться на собственные потребности, на собственные сигналы между клетками, соответственно, улучшить коммуникацию между клетками. А это, в свою очередь, улучшает процессы, опять же, омоложения, восстановления, регенерации. И я считаю, я уверен, что действительно, как и говорил Столешников, смерть до 140 лет можно считать насильственной. Каждый человек может жить долго и быть здоровым, именно здоровым. Горяев был тому подтверждением. То есть мы видели, насколько у него мощный потенциал. Но однозначно нам нужно знать, что такое вот это внешнее патогенное воздействие и защищаться от него. Сейчас, я считаю, это наиболее серьезный вредный фактор.
Да, ну вот, знаете, у меня был знакомый, который жил на 9-м этаже, у него, ну, антенна сотовой связи была как раз на уровне 9-го этажа, во дворе стояла мачта, да. Он мне показывал, у него прямо даже в темноте тускло светились лампочки. Вот лампочки накаливали. Вот такой уровень наводки. Ну и, кстати, вот там у них почти все от онкологии умирали. Вот представляете? Ну как можно с этим бороться? Ну, конечно, можно переселяться, но я думаю, есть более простой способ. Скажем, можно купить стеклопакеты с напылением. Да, есть такие стеклопакеты, которые не пропускают инфракрасное излучение. Они, естественно, очень сильно отражают ИСВЧ излучение. Да. Ну, в принципе, можно наклеить лавсановую пленку с алюминиевым покрытием. Продается такая, да, полупрозрачная. Да. Можно, в принципе, такой пленкой оклеить, ну, под обоями стены. Да. Ну, вот тоже это можно делать, да, но самое главное, конечно, надо стекла обезопасить. Вот для таких людей, которые живут рядом с антеннами, да, таких людей, кстати, немало, да.
Да, мои друзья, профессора Ленард Хардел из Оребру, Швеция, и Мартин Пал из Америки, они как раз вот доносят до людей, что прямая корреляция между вот этими СВЧ-вышками, которые устанавливаются в городах, и онкологией. Прямая корреляция. Суды выигрываются. Если заниматься этим, то их демонтируют. То есть это все в обход закона делается, то есть не в рамках закона. Да? Поэтому те, кто хотят быть здоровыми, те, кто хотят обезопасить своих людей, они могут различными методами, в том числе и юридическими, просто их убирать. Вот, поэтому однозначно нужно ознакомиться. Я на своем канале, канал Биопатриот, название соответствует описанию, Биопатриот, как раз разбираю эту тематику и связанные тематики, как омолодиться в любом возрасте, как омолодить наши митохондрии, противостоять, использовать озонотерапию, использовать биорезонанс и вот эти волновые технологии, поддержание своего организма в тонусе, как можно диагностировать состояние своего организма в режиме реального времени, быстро и доступно. И я предлагаю дальнейшее совместное исследование, совместное развитие. И я считаю, что чем больше нас объединится вокруг этой тематики, тем быстрее мы установим нормальный, здравый, человеческий мир в нашей среде. Сергей Альбертович, передаю слово.
Да, я с вами совершенно согласен. То есть, знаете, надо обобщить все эти методы защиты и борьбы со всеми этими явлениями. Да. Написать соответствующую там брошюру и книгу для людей, чтобы люди понимали, как всему этому противостоять. Ну и, разумеется, здесь задачи политические стоят. Потому что политики принимают соответствующие решения вот по той самой безумной цифровизации, построению искусственного интеллекта, построению электронного концлагеря. Все это приводит не только к порабощению человека, но и его к физическому уничтожению. Это надо понимать.
Друзья, я благодарю всех за ваше терпение, мужество. Эта информация серьезная, но я рад, что вы с нами. Я предлагаю еще проводить другие эфиры. На данный момент все могут ознакомиться с другой информацией. Ссылки на канал, я думаю, будут в описании, да. И вы можете больше почитать. И в следующий раз, когда мы созвонимся, мы уже больше практических каких-то вот механизмов разберем. Благодарю, Сергей Альбертович.
Да, спасибо. Спасибо за внимание, спасибо за интересные разговоры. Да.
Благодарю, друзья.